Да, там декретный отпуск, сидишь, ничего не делаешь. А зачем тогда ты планировал ребенка?
Батя сказал.
То есть мы уже даже в раннем возрасте даем ему выбор. Почему у нас вот так? Почему мы живем с этим шаблоном? Че он там поел и спит целый день? Мне прикладывался по моей попе ремень неоднократно, и это норма.
Всем привет! Это подкаст «Нескучный декрет». Меня зовут Алена Богданова, я журналист и мама сына Миши, которому недавно исполнилось 1.5 года. Сейчас мы живем в Берлине, и я всеми способами пытаюсь сделать так, чтобы мой декрет не был скучным. Сегодня в подкасте рубрика «Интервью». Я поговорила с Юрием Сальниковым, папой, который сидит в декрете. Официально. Точнее, сидел в декрете официально с первым ребенком, а потом ему пришлось бросить работу из-за того, что корпорация Apple, где он работал, не поняла его решения, и в итоге он уволился, а теперь помогает делать бизнес своей жене. А еще он блогер, и теперь блогерство – способ не только пообщаться с людьми, но и заработать. Мы поговорили с Юрием про то, как оформить декрет мужчинам, что он чувствовал, оставаясь наедине с грудным ребенком, как распределяются обязанности в его семье и о многом-многом другом. И важная новость. Сегодня мы с издательством «Бомбора» снова подготовили для вас конкурс. На прошлой неделе мы разыгрывали книгу Анны Быковой «Самостоятельный ребенок» или «Как стать ленивой мамой». И я с большим удовольствием объявляю победителя. Книгу абсолютно бесплатно получит Анна Рожкова, которая рассказала обо мне и нескучном декрете у себя в сторис. Аня поделилась, что у нее уже сложилась добрая традиция – укладывать свою дочку, слушая подкаст. Спасибо, Аня. Жди свой приз. О том, какую книгу мы разыграем на этот раз, расскажу чуть позже. А пока приглашаю вас подслушать нашу беседу с отцом в декрете Юрием Сальниковым. И по традиции желаю приятного подслушивания. Для начала, Юрий, я хочу вам сказать большое спасибо, что вы согласились, что вы нашли время, что мы с вами сегодня поговорим. И хочу вас попросить, чтобы вы для слушателей подкаста немножечко рассказали о себе, о своей семье, о своих сыновьях.
Спасибо, во-первых, вам, то, что вы дали такую возможность пообщаться, и чтобы больше людей и население нашей России услышало обо мне как о отце. Не просто отце, а действительно о папе, который ушел в декрет. Я, наверное, отношусь к тому числу людей, которые бросили хорошую работу, чтобы начать развивать свое дело и заниматься непосредственно детьми. Для многих мечтание и предел мечтаний работать в «Газпроме» или в такой компании, как Apple. Вот я работал в компании Apple, и я поменял работу в этой компании на семью. Почему я это сделал? Потому что мы с супругой приняли решение, что будем развивать свое дело и не будем в дальнейшем работать ни на кого. То есть наше дело будет развиваться и давать, соответственно, нам плоды. Супруга у меня имеет высшее образование и, соответственно, используя это высшее образование, она и среднеспециальное, она вот развивает наше, ну, я говорю, что это ее дело. Занимается она изготовлением детских вещей, демисезонные, зимние, качественные вещи. Ну и сейчас уже взрослая она изготавливает изделия. Старшему сыну 4 года. Ну, соответственно, в декрет я ушел, когда он родился. Второму сыну у меня 1.5 года. По идее, можно было бы из одного декретного отпуска уйти в другой декретный отпуск. Но при нахождении в первом декретном отпуске компания Apple сказала: «Извини, но мы тебя увольняем». И незаконно меня уволили. Даже трудовая инспекция, в которую я обращался, сказали мне: «Юрий, иди в суд». Но я понял, что мое время, оно дороже походов по судам, и просто отпустил эту ситуацию и нашел другой вариант, как я могу заработать. И это наш инстаграм-блог. Он довольно-таки хорошо развивается. У нас хорошая рекламная интеграция. Ни за что бы не подумал, что через социальную сеть можно достаточно неплохо зарабатывать просто на своих мыслях, на своих высказываниях и донесении людям своей какой-то позиции. В принципе, вот такой состав моей семьи.
Крутая история, конечно, бомбическая.
Необычная.
Класс. А вот сейчас по документам юридически вы как, просто бизнесмен считаетесь, да?
По документам я, ну, как меня компания Apple уволила, ну, сами понимаете, что в трудовой книжке запись там будет по соглашению сторон, я просто уволился и все. Она у меня пустая, лежит дома, и я ее там раз в год, наверное, достаю, и то только ради того, чтобы заключить с кем-то договор по именно рекламным каким-то моментам.
Но вот первый декрет у вас был прям юридически оформлен так же, как вот большинство женщин это делают?
Конечно. Да, то есть он полноценно был оформлен. Но как только я сказал компании, что я ухожу в декретный отпуск, они немножко удивились, потому что, ну, видимо, необычный момент такой, что мужчина говорит, что он уходит в декретный отпуск, там еще необходимый пакет документов нужен от супруги, что она именно выходит на работу, справку, потому что она, когда рожает, находится на больничном. То есть все это я оформил, просто компания взяла небольшую паузу в виде недели, они, видимо, уточняли все эти моменты, что конкретно от меня надо. Я им это все предоставил, они меня оформили. Все было официально.
Мне просто кажется, что большинство россиян даже не знают, что может в декрет по закону уйти мужчина именно. Поэтому вот хочется, чтобы вы рассказали, как это все происходит, и вот какие документы нужно предоставить, и на сколько времени вам предоставляется декрет.
Начну с последнего. Декретный отпуск предоставляется, ну, тут каждый человек, что женщина, что мужчина, выбирает сам. Вообще предоставляется он на 3 года. Из этих 3 лет только 1,5 года оплачивается. Есть формула в интернете, ее легко можно найти, как посчитать, сколько будет платиться декретная, но только 1,5 года. Остальные 1,5 года, которые идут уже к 3 годам ребенка, они не оплачиваются.
То есть система абсолютно такая же, как и вот с женским декретом. Ну, то есть абсолютно одинаково все.
Да, то есть ровным счетом все одинаково. А как прийти к этому? Знаете, я с каждым не то что годом, уже месяцем понимаю, насколько наш менталитет, именно россиян, живет по шаблону, наверное, даже 70-х, 80-х годов. Мужчина должен идти зарабатывать деньги, женщина должна сидеть там, стирать тряпки, полоскать. То есть у нас вот именно даже мужчина понимает, что он зарабатывает на порядок меньше, он никогда почему-то не дает добро женщине. То есть он не видит женщину как руководителя и добытчика. Я не знаю, почему. Но мы же все адекватно понимаем, что иногда бывает, что женщины на порядок больше добиваются, чем мужчина. Но почему наши мужчины не готовы давать зеленый свет?
А как конкретно в вашей семье было?
Вообще, когда даже у нас был свадебный ролик, я просто сейчас помню, и мы давали своего рода интервью, то есть оператор забирал меня сначала, задавал вопрос, потом Наташу. И он задавал нам вопрос, к чему вы стремитесь? И тут мы вместе ответили одинаково на один и тот же поставленный им вопрос. Что вы хотите? И что она сказала, что я хочу, чтобы у нас было свое какое-то дело, и мы не работали на кого-то. И также ответил я. То есть мы изначально уже после знакомства, перед свадьбой думали одинаково. И, в принципе, наверное, это и дал большой толчок, потому что я понимал, что вот дело, которое дает плоды, его надо развивать. Но у нее получается это лучше, тогда я буду лучше сидеть с детьми. Посидели, все это взвесили, все за и против. Да, вроде бы компания Apple на одной чаше весов и свой маленький бизнес на другой чаше весов, но мы возвысили свой бизнес выше, чем компанию Apple.
А почему именно вы ушли в декрет, а не жена, если у вас общее дело?
Потому что она больше в нем понимает. Она получила образование, то есть она умеет создавать лекала. Она умеет правильно там кроить, подобрать швею, да, провести диалог с швеей, где у нее ошибки, то есть какие должны быть строчки в изделиях. То есть у нас каждое изделие, оно индивидуальное, то есть она отшивается не то что фабрично, а каждая швея делает изделие индивидуально. То есть вы можете выбрать, ну условно я вам там вкратце расскажу, что вы можете условно из 30 расцветок внешней ткани и 15 расцветок внутренней ткани сделать себе изделие. А также вы можете сделать ушки медведя, ушки зайчика, ушки там дракончика, и это получается конструктор целый. И мужчине, который, ну, мы мужчины, знаете, это, я вам приведу пример. Юр, съезди, пожалуйста, за нитками, нужны розовые. И когда я приезжаю, передо мной палитра из 30 оттенков розового, ну, вы понимаете, да? Или там купи какие-то там нитки своеобразные. Я не то, что там нитки такие, не знаю, цвет такого даже не знаю. Я только могу съездить в Москву и привезти оттуда ткани. То есть эти рулоны привезти, положить на склад и потом их разрезать, отдать швеям. То есть физическая, да, моя работа, она как бы есть в нашем бизнесе, но большую часть выполняет она непосредственно.
А когда вы решились все-таки выйти в декрет, перед этим у вас были какие-то страхи, что вы не справитесь, что что-то пойдет не так? И вообще, с какого момента вы стали оставаться с ребенком большую часть времени? Когда жена уже стала минимальное количество времени по сравнению с вами проводить с детьми?
Ну, вообще, пока она находилась на вот этом больничном отпуске, скажем так, по уходу за ребенком, там, наверное, все вместе можно сложить. Получается, я же в этот момент тоже присутствовал рядом, и в этот момент я получал какие-то знания, чтобы мог полноценно остаться с ребенком один на один. Но я так скажу, что за счет того, что у нас свое дело, да, и супруга не уходит там в 10 утра и не возвращается в 7 вечера, какую-то часть времени она все равно присутствует. Но у меня нет такого, что бегом, звонить, а как, а это? То есть я понимаю, что это своего рода получение образования. Этому же нигде не учат, что женщину и девушку, что мужчину и парня. Нас этому нигде не учат, а как ухаживать за ребенком. Ну, курсы, да, есть, а вообще как? Ну, мы знаем, там, вот папа гвоздь забивает, мы смотрим, ага, понятно, вроде бы вот так. Мы же не можем в чужую семью прийти и сказать, а можно мы посмотрим, как вы за ребенком ухаживаете, а потом мы будем также ухаживать за своим. И даже это не получится так сделать. Это гвоздь мы забиваем, одно и то же действие у нас, а тут-то дети все разные. Поэтому принимал это, что я учусь, у меня это должно получиться, и то, что я сейчас делаю, это потом будет ходить, будет разговаривать, будет что-то делать, то есть это все полноценно ложится на мои плечи. Это не так, что прогуляю я эту пару или эти уроки. Тут так не прокатит. Тут надо полноценно работать и вникать во все это.
А что было самым сложным для вас?
Ой, самым сложным, наверное, что с первым, что со вторым. Ну, это есть такое время, наверное, полугодовалое, когда у ребенка зубы, и вот ночами он тебе не может сказать, что у него болит, у него вот крики, и начинаются вот эти вот танцы, что ты качаешь, ты не спишь ночами. Ну, вот эти моменты очень сложные. Но бывают, как чаще всего говорят, что у мальчиков ночные колики бывают, у девочек они меньше. И мне это не понять, это научно не доказано, то есть примерно все говорят, ну, это, наверное, колики, ну, переживете. И вот этот момент самый сложный, вот именно его пережить. Но мы прошли, и даже уже со вторым ребенком были немножко у нас хорошие гаджеты, скажем так, помощники, которые нам помогали. Есть не в рекламу, просто для понимания людям, которые будут слушать нас, «Зайчик, радио, няня», что-то там такое. И там есть «Белый шум», «Сказки», много-много всего. Цена вопроса там 3000 рублей, но поверьте, это устройство вас так спасет, вы будете спать. И особенно вот «Белый шум». Как только нам этот зайчик попал в руки, мы выдохнули. Ну а до этого с первым ребенком ванной, фен и тоже неплохо помогает. То есть подручные средства в виде фена тоже вполне даже срабатывали. Звуки в интернете, которые есть в утробе матери, как-то так они называются, тоже они, ну, работают и имеют место быть. Вот тоже информация, которую нигде никто не говорит, это все путем своих каких-то вот навыков, где-то прочитал на каком-то форуме, то есть познание информации для развития, скажем так.
А вот ночные бдения вы как-то с женой распределяли между друг другом? Или раз вы в декрете, вы и были ответственны за то, что происходит ночью, и за все вот эти вот ритуальные танцы с бубнами во время плача малыша? Как это у вас все происходило?
Танцевали все. Не было распределения, что ты спишь. Я прекрасно понимаю, во-первых, когда появился второй, мы начинали уже потихоньку отучать первого от сна с родителями. То есть у него отдельная комната, отдельная кровать. Чтобы он спал в своей кровати, я постелил матрас в его детской и спал на матрасе. То есть он понимает, что взрослый кто-то есть рядом, но вот у него кровать, и мы потихонечку его отучали. Соответственно, когда я понимал, что у супруги там вообще беда караул, я приходил к ней и говорю, иди ты туда, а я сюда. И как мог, успокаивал. Но вот сейчас, к примеру, да, ему 1.5 года, и на дневной сон с супругой он там чуть ли не бубны с танцами, выйдут они спать, у меня спокойно. Я говорю, все, спать. Он идет, приходит, ложится в кровать. Я говорю, закрываем глаза, спать. Вот действительно это может быть как-то смешно выглядеть, да, но почему-то он... Я говорю, все, ложись, закрывай глаза, спать. Он ложится и все, засыпает. Проблем вообще нет.
Батя сказал.
Ну, из разряда, да, такого. У меня нету как бы грубого такого воспитания. Все равно я стараюсь, чтобы мои ребята воспитывались немножко таким мужским стержнем. То есть, если он где-то упал, ну, я как бы... Ничего страшного. Там, ну, я же вижу, что ничего страшного не произошло. Стараюсь, чтобы он там не плакал лишний раз. То есть, я ему говорю, так, ну-ка, соберись-ка. То есть, такие у меня немного, может быть, и жесткие методы воспитания. Но я понимаю, что в дальнейшем, ну, он как-то будет действительно мужественный. И больше у него будет мужского характера. Просто если я посмотрю на каких-то других детей, там, начиная от мамы и бабушки, сюсюкаются с ребенком совершенно все, и папа там, ой, сюда не лази, сю-сю-сю-сю-сю. И я понимаю, что такой ребенок вырастет, ну, мужского там точно ничего не будет. Он такой сю-сю-сю и будет. Ну, и позиция моя такая, что в свое время я прочитал книжку «Женская психология», там было именно, как воспитывают мужчин и кто воспитывает мужчин. Я на всю жизнь, наверное, себе запомнил вот эти вот фразы, которые там были написаны, что вот родился ребенок, им занимается мама. Он подрос, идет в садик, им занимается женское поколение там. Он еще подрос, пошел в школу. В школе, ну, максимум попадается ему учитель физкультуры и трудов. Какое-то мужское воспитание там он чуть-чуть понимает. Но в основном женский коллектив, соответственно, женское воспитание. Он идет в университет. Ровным счетом то же самое. В основном лекторы преобладают, это женская половина. И все. И потом он идет якобы в армию, и потом вот он созрел, наш мужчина. В армии его там допытали, доконали, ломом он там подметал у генерала дачу, и вот он наш мужчина. То есть он полжизни получал женское внимание, женское воспитание со всех сторон, а потом говорят, а почему он такой хлюпик? Ну, вот, наверное, потому что вот так. Потому что отец, который в это время работал 5/2, скажем так, в выходные приходит и говорит, ой, не трогайте меня, я 5 дней работал, можно я на диване полежу? Очень-очень редко встречаются отцы, которые действительно в выходные дают отдохнуть своей супруге, потому что декрет – это не отпуск, это работа 25/7, да даже уже на 8, наверное. Это очень сложно, и я понимаю каждую женщину. И когда у меня, знаете, больше всего, что мне нравится – когда я слышу, что мои друзья или знакомые говорят, да она в декрете сидит, что там? Да я в выходные сижу, ребенок вообще спокойный. Я говорю, знаешь что, дружок, ты вот здесь стоишь и, грубо говоря, говоришь, а она в то же время там работает, тебе посуду там моет, еду готовит, еще и за ребенком ухаживает в этот промежуток времени. А даже вот это сделать очень сложно. И я доказываю этим людям, что они не правы. Я говорю, ты возьми не недельку, месяц это минимум, а желательно и 3, и останься с ребенком. Попробуй побыть с ним. Не так, что, ой, Наташа, а что делать-то? Вот он тут описался. Это, может быть, смешно звучит, но у меня действительно был знакомый, при общении с которым, ну, я сидел, смеялся в голос. Супруга у него ушла там куда-то, попросилась на ногти или куда-то, да, и оставила его с ребенком. Человек был в жуткой панике, чуть ли там не 7 потами покрылся, только чтобы ребенок не покакал, потому что он боится ему памперс поменять. И так оно было. А более того, на виду у женщин мужчина такое никогда не скажет. Но вот мужчина мужчине такое скажет. Знаете, ну я мужик, да нет, я справлюсь, да нет, и что? Это если женщина рядом. А как только женщины нет рядом, а как, а вот это, а вот то, а вот то. То есть, ну вот почему-то у нас вот так. И все вот так живут. И я всегда говорю, что люди, которые говорят, что в декрете это легко, я говорю, месяц это вообще минимум. Лучше на 3, чтобы ты прям вкусил всю прелесть жизни. Тогда ты после этого выйдешь и скажешь, я не прав, я лучше буду ходить на работу и просто молчать. Если даже я приду и не будет готов борщ, я сам возьму и приготовлю себе там яичницу, и все хорошо. А еще я тебе помогу вечером, там какой-то часик дам тебе передохнуть, чтобы ты сходила в душ, помылась, условно говоря. Это действительно очень сложно. Это очень сложно.
А были ли у вас такие моменты, когда у вас прям руки опускались, и вы сожалели о том, что все-таки вы в декрете?
Если, мне кажется, человеку приходит такое в голову, такая мысль, и он думает, что, блин, ну нафига вообще? Сразу должна быть другая мысль, которая перекрывает это. А зачем тогда ты планировал ребенка? Зачем? Чтобы потом ныть и говорить, мне вот тут сложно. Просто надо это пройти. Да, это сложно. Да, это бывает иногда очень сложно. У нас сейчас с 2 не рай. Хотя вроде бы старшему 4 года. У него свои уже начинаются, скажем так, закидоны. У малого свои. И маму они разрывают вообще. Вот со мной вдвоем, ну как бы я понимаю, что с 2 детьми сложновато. Я вообще не представляю, как люди находятся с 3 детьми в декрете. Просто не представляю. Это, наверное, таким людям надо президентские премии давать, действительно. Это очень сложная работа. К этому надо ко всему готовиться. Почему многие говорят, вот первый ребенок у нас есть, сейчас вот он встанет на ноги, пойдет в школу, мы запланируем второго. И чаще всего люди не планируют второго, потому что они проживают жизнь с первым, понимают, это очень сложно. Отдыхают потом, когда у него начинается вот промежуток, наверное, с 3 лет до 5, до 6. Ну, он начинает своей жизнью жить, и уже не так сложно. И люди потом думают, да чтоб я заново все это прошел, да ну его нафиг. Поэтому мы с супругой сразу решили, первый, за ним сразу второй. Ну вот у нас так и получилось. То есть получается первому 2,5 и второй за ним. И мы поняли, что лучше сразу это все пройти, этот огонь. Ну а потом уже будет вода. И вот как-то у нас мы выдохнем сейчас уже, выдыхаем потихонечку, и все хорошо.
Вы не пожалели, что такая маленькая разница получилась у детей в возрасте? Ну, в плане, насколько это сложно?
Ну, знаете, у старшего уже формируется, то есть он уже адекватно понимает, что он делает, как он делает. Ну, более-менее, не все действия, которые он делает, он понимает, но он уже понимает. И он понимает, что у него есть младший брат, и вроде бы как у них где-то в каких-то моментах получается вместе поиграть, какие-то начинаются потихонечку интересы. Если мальчик и девочка старшая, это 100% людям повезло. Если вот у людей первая девочка, и да, ей, к примеру, там 4 года, а второму мальчику, там, к примеру, 1,5 или годик, я считаю, таким людям повезло, потому что девочка — это помощник. У нас просто приезжали недавно друзья в гости, и там девочка, которой 4 года, она от нашего Родиона не отходила. У девочек, точнее, ну, у вас, как-то вот материнский инстинкт уже вот даже с такого возраста он есть. И она там все время, а пойдем вот это, и играет с ней, мусю-сю-мусю. И вот я смотрю и думаю, блин, вот это круто. И действительно, девочки, ну, помогают. Прям очень помогают. А с парнями, ну, сложновато, но ничего страшного.
Как обычно, в середине выпуска я ненадолго прерываю эпизод, чтобы попросить вас поставить нескучному декрету свою оценку или просто лайк и оставить отзыв или комментарий. Это очень вдохновляет и дает силы продолжать. И к тому же это позволит сделать так, чтобы у подкаста стало еще больше слушателей. В описании к этому эпизоду есть ссылка на электронный кошелек. Поддерживайте подкаст и получайте уникальный контент. В благодарность за поддержку каждому донатору я буду открывать доступ к полным версиям выпусков, в которых гораздо больше пользы, чем в общедоступных эпизодах. А если у вас есть бизнес, пишите мне на почту или в директ моего инстаграма. Ссылки в описании. Давайте сотрудничать. А теперь расскажу вам о книге, которую мы будем разыгрывать на этой неделе с издательством «Бомбора». Книга «Не рычите на ребенка. Как воспитывать с любовью, даже когда нет сил». Национальный бестселлер. Автор самого успешного родительского блога в Германии и Австрии и практикующий семейный консультант создали книгу для мам, которая детально описывает, что происходит, когда сильные эмоции захватывают их, как справиться с яростью и гневом, когда ребенок закатывает истерику, когда взять паузу, перевести дух и быстро восстановить свою эмоциональную устойчивость, как избавить себя от ежедневного стресса, будь то страх за ребенка или очень сильная бытовая нагрузка. Благодаря этой книге вы научитесь слышать свои потребности, заботиться о себе и дарить ребенку любовь и понимание даже тогда, когда устали. Что нужно сделать, чтобы получить эту книгу? Достаточно просто оставить отзыв о подкасте на той платформе, где вы его слушаете, или написать пост о том, почему вам нравится «Нескучный декрет». Ну или самое простое – рассказать о подкасте у себя в сторис. Присылайте скрины своих отзывов, ссылки на посты и сторис в директ моего инстаграма, чтобы я ничего не пропустила. Автору самого крутого отзыва, поста или истории мы пришлем книгу абсолютно бесплатно, а все участники получат 15% промокод на скидку при покупке этой замечательной книги. Очень жду ваших сообщений, участники конкурса. А пока давайте вернемся к нашей беседе с папой в декрете Юрием Сальниковым.
Ну вот вы же папа в декрете, вы взяли на себя вот эту функцию ухода за ребенком. И вот вы не прививаете своему старшему сыну тоже такие вот задатки будущего отца в декрете, возможно? Не пытаетесь его привлечь к тому, чтобы он ухаживал за младшим?
Нет, вообще такого нету у меня, чтобы я прям что-то добивался от него или хотел, чтобы он что-то делал в отношении своего брата. Ну, их бывают стычки там по игрушкам или что-то. один взял другому тоже ровным счетом та же игрушка понадобилась, и бывают у них вот эти стычки. Не пытаюсь и не хочу даже, чтобы он там ухаживал как-то. Зачем ребенку портить его детство? Это его детство, и пусть он живет это детство так, как видит он. Но не хочет он помогать, но не заставишь ты его силой. Я просто помню по себе, что когда я был маленький, да, мне говорили, о, мы идем поливать картошку, о, мы идем на сенокос. То есть я именно из такой семьи, где были коровы, за ними надо было ухаживать, у нас засуха, надо поливать картошку, берем ведерко маленькое там или какое-то и несем вот эту водичку, да. И я помню, как мне это все заставляли, и сейчас меня, мне кажется, метлой не загонишь, чтобы я там поливал картошку или косил траву, ну, ходил. Это для меня сразу вот всплытие того, что в детстве меня нагоняли этим, мне этого хватит на всю жизнь. Даже сейчас, имея дачу, супруг говорит, ну, может быть, мы что-то посадим? Я говорю, я нет. Хочешь? Пожалуйста. Я в детстве этим наигрался, мне хватит. Поэтому нет, не хочу, ну, и даже не буду этого делать. Он видит прекрасно все сам, захочет, помогает где-то. Нет, ну, зачем ребенка заставлять? Это же не собака, которую там прям действительно надо дрессировать, и чтобы он был той картинкой, которую видишь ты. Такого не надо делать. Он должен жить своей жизнью. Захотел – сделал. Надо просто ему давать выбор. Мы даже игрушки покупаем. Не то, что вот черная машинка, мы тебе купили черную машинку. Мы идем в магазин, выбираем игрушки, ну, там, которые по нашим понятиям больше ему подходят. И мы ему даем выбор. Смотри, либо вот эту, либо вот эту. Иногда бывает такое, что он там держит машину какую-то, говорит, я хочу вот эту машину. Я говорю, ну смотри, вот эта машина вот так-то, 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 а вот это вот так и так и так и так. И он сам делает выбор. Нет машины, все, нет машины, значит нет машины. Берем машину. То есть мы уже даже в раннем возрасте даем ему выбор, что вот, а сейчас мы купим тебе машину, а не купим там, к примеру, вкусняшку какую-то. Он понимает, ага, я выбрал машину, все, в магазине вкусняшки я никакие не прошу. Он все прекрасно понимает, и мы даем ему выбор. Пусть растет полноценным.
Вы вот как-то затронули тему о том, что если бы мужчины посидели в декрете, они бы поняли, насколько это сложно, даже хотя бы совмещать и уход за ребенком, и готовку, и уборку. А вот у вас в семье, вы как декретник, вы тоже на себя берете полностью все домашние обязанности, или у вас есть какое-то распределение с женой?
Сейчас у нас получается, кто свободен, тот тем и занимается. То есть, если я вижу, что есть посуда, да, в раковине, я просто собираю в посудомойку и все, и она там чистится, моется. Когда эта посудомойка готова, там, условно говоря, у супруги есть время, она ее разгрузила. То же самое по стирке и уборке. Для меня нет ничего сложного и какого-то там зашкварного, скажем так, вымыть туалет и ванну. Я не знаю, почему. У мужчин ты должна мыть. Ну вот почему кто-то кому-то должен? Я просто с 18 лет жил отдельно от родителей сам. То есть я работал, занимался непосредственно своим, ну, как бы становлением, поэтому я мыл туалет себе. Почему некоторые мужчины в себе вбили в то, что ванну, туалет и туалет. Давайте начнем даже с грубого. Туалет должна мыть женщина. Почему? Ты что, не можешь за собой поухаживать? Да, я мою туалет. И для меня это не зашквар. Потому что я понимаю, что времени, если не вымою я, значит, нет времени у супруги. И я вам более того скажу. Все вот эти вот юморные, скажем так, сценки я записываю в ТикТок. Знаете, какая реакция идет? От женщин вообще мне там чуть ли памятник не готовы ставить. Мужчины есть, которые адекватные понимают. А есть там, ой, да фу. Да что значит фу, ты в туалет ходишь, фу? Почему так? Почему какое-то у нас идет разделение? Женщина должна стирать, убирать и мыть туалеты, а ты идешь и зарабатываешь там эти 30 тысяч рублей или там, не знаю, 50 или 100 тысяч рублей. И приходишь такой, все, тишина, я пришел, вот телек, я отдыхаю. Почему? Почему у нас вот так? Почему мы живем с этим шаблоном? Но такого не должно быть.
То есть у вас вообще нет в семье никаких распределений, вот обязанностей, что вот ну что-то закреплено за вами, что-то за супругой?
Нет.
Например, там готовка?
Нет. Готовит и она, и я ровным счетом одинаково. И убираемся. У кого какое свободное время, так мы его продуктивно используем.
Но вы как-то заранее это оговариваете, например, там, оговаривая свои планы на неделю, что вот у меня в этот день так-то, 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 вот у меня будет мало времени, и другой понимает, допустим, что на него ложится больше домашних обязанностей на этой неделе? Или вот какое-то есть у вас такие разговоры, планирование какое-то такое семейное?
К этому, опять же, невозможно прийти сразу вот так вот раз и по щелчку, что вот давай ты будешь делать так, ты будешь так. Это совместно, через где-то, может быть, какие-то недопонимания друг друга. Бывают даже ругань, ну, как бы идеальной семьи нет. Чтобы там не ругались и целовались и радовались. Ну, всегда были и будут семьи, где через скандалы какие-то вопросы решают. Сейчас мы пришли к тому, что если есть какие-то дела на неделе, мне супруга говорит... К примеру, у меня там работа с психологом в пятницу, мне надо время, там, с 7 вечера, все, в 7 вечера я не планирую свои какие-то рабочие моменты. Сейчас я вам даю интервью, мы находимся за городом, она занимается ребенком, а меня не трогает, да, соответственно, потому что я ей заранее сказал, что у меня рабочий такой момент, да, есть, потому что, ну, я считаю, что это работа. То же самое, если она видит по блогу, мне надо там какую-то съемку или рекламную какую-то интеграцию снять, она прекрасно же это все понимает и видит, что мне надо время. Я говорю, мне надо поехать там сегодня сделать съемку. Во сколько и на сколько? Я говорю, ну, примерно вот во столько-то, на столько-то. Все, вопросов нет. Как бы, и то же самое у нее. Мне надо там поехать к швеям или съездить там на фабрику, закупить фурнитуру, пожалуйста. То есть у меня нет даже иногда вопросов, а на сколько, если только я не понимаю, что у меня вечером съемка, а сейчас она уезжает, я ей говорю, что у меня вечером съемка, пожалуйста, заранее давай мы как-то состыкуемся, чтобы там, ну, как бы дети там, может быть, перешли от меня к тебе. То есть все это обговаривается, и сейчас уже это все на автомате. Ну, единственное, что мы говорим там, вот у меня пятницу, к примеру, такие дела, я говорю, а у меня там, к примеру, в понедельник мне надо поехать там туда-туда. То есть вот будет сейчас пятница, у меня днем очень много дел, а у нее вечером. Это надо будет нам состыковать, чтобы я успела, и она успела, чтобы не накрылось медным тазом ни у меня, ни у нее, как говорится. Поэтому это время, если люди друг друга слышат, то это все нормально, адекватно воспринимается обеими сторонами, и потом это просто на автомате идет.
А в вопросах воспитания есть у вас какие-то разногласия? Потому что часто так бывает, что отцы за приложение грубой силы даже иногда, а женщины как-то пытаются, мамы как-то пытаются попросить их, что только разговорами как-то будем доносить свою позицию родительскую. Какие у вас с женой на этот счет есть, может быть, разногласия или у вас полная идиллия?
Вот у нас разногласия, потому что мне прикладывался по моей попе ремень неоднократно. И это норма. И я даже не скажу, что, блин, вот у меня родители вот такие вот садисты. Я им скажу, наоборот, спасибо. Потому что я ни разу не был в милиции. У меня мама ни разу не краснела и не ходила, не забирала оттуда. У меня нет никаких уголовных дел, административных дел. Я законопослушный, адекватный гражданин. Я не был замечен где-то пьяный в каких-то там разборках или еще где-то там под наркотиками. Я вырос нормальным, адекватным. И это благодаря тому, что, наверное, родители мне давали пистон. Я только так могу сказать. И у меня ровным счетом, ну, то же самое. Но супруга меня... у нее другое совершенно. Вот вторая сторона, что нет, детям ремня нет, надо с ними говорить. И вот у нее всегда вот эта вот остановка. То есть она мне нет, я там уже чуть ли не ремень из штанов достаю, а она нет. Иногда я вижу и прям ей говорю, что вот смотри, видишь, это идет все к тому, что, видимо, он должен получить ремня или там должен получить поджопник. То есть такое должно быть. Я не считаю это насилием. Ну, должно быть это в рамках разумного. Знаете, у меня друг, блогер, который ловит пьяных водителей, гоняет пьянь с детских дворов. Такой человек, прям очень сильный. И вот он недавно выложил видео у себя. Искал он человека, который до такой степени избивал супругу, что она не могла даже заступиться за ребенка, когда тот избивал маленького там ребенку, я не знаю, ну полугодовалый, наверное, ребенок. И он его избивал прилюдно на глазах у матери. И мать не могла ничего сделать. Она просто стояла и говорила, что ты делаешь, успокойся. А он ей говорит, ну-ка там спрячься за... Понимаете, вот такое видео она снимает. И этот человек искал, ну, мой друг, вот этого мужчину. Но он не успел до него добраться, скажем так. Его уже там нашли и посадили. Но если бы добрался мой друг, у него просто очень сильная юридическая поддержка. И он сам там и боксом занимается. То есть я думаю, что этому мужчине бы досталось очень сильно. Но опять же, все в рамках разумного. То есть там не избиение прям конкретно было бы человека, но человеку дали бы понять, что он не прав. Поэтому все должно быть, но все должно быть в рамках разумного. Не до какого-то идиотизма или фанатизма это должно доходить.
Но тут я, конечно, с вами не соглашусь, потому что я придерживаюсь такой же позиции, как ваша жена. И, пожалуй, это очень длинный разговор. Не будем развивать эту тему. Я только хочу вот еще узнать у вас, есть ли какие-то такие моменты, взгляды на которые изменил декрет? Вот раньше вы, например, думали так, а после того, как вы посидели в декрете, у вас мнение кардинально изменилось.
Ну, самое основное — это то, что да, там декрет, но он сидишь, ничего не делаешь.
У вас тоже такое раньше было мнение, да?
Да.
То есть вы уходили в отпуск, по сути?
Ну, я думал, что там ничего сложного-то нету, что он там поел и спит целый день, а по факту-то оно не так. Ну да, большую часть времени он спит, но как он спит? Это же не так, что он лег.
Это смотря в каком возрасте.
Не, ну то в любом возрасте нет такого, что он лег и часами спит. И он будет часами спать, если ты на улице с ним ходишь. А если ты дома находишься с ним, он может и проснуться через полчаса. Его надо будет потрясти, посюсюкать, пошипеть ему, и он опять уснет.
А может, и не уснет.
А может, и не уснет, да. И у нас начнутся танцы. А еще в промежутке с этими танцами я вроде бы поставил стиральную машинку. И надо бы там уже белье, да, развесить. Ну ладно, пусть оно там сохнет уже в стиральной машинке. Блин, а там еще на плите стоит борщ, который надо доделать, да. Вроде бы вот я резал морковку, а ребенок-то проснулся. А там уже мясо как бы готово, надо полноценно делать еду. И ты уже борщ все не делаешь. Поэтому дети — это сложно. Это не отпуск, я вам сразу скажу. И все, кто считает, что декрет — это отпуск, надо вот на таких людей сразу не месяц, а три. На три месяца супругу отправляем куда-то на курорт или на работу, чтобы она отдохнула. А ты вот три месяца давай вкуривай. Родители у тебя тоже уехали, а ты один тут давай расхлебывай полноценно. И тогда человек поймет, каково это. Даже наш ролик, все ролики, которые у меня в ТикТоке, связанные с декретным отпуском, набирают больше, наверное, 500 000 просмотров, я называю сразу социальными, потому что там, как правило, больше 15, наверное, 10 тысяч лайков. Люди сразу активно начинают в диалог идти, в комментарии. И в одном из таких роликов, видимо, женщина, девушка отправила своему мужчине мой ролик, где я говорю, что декретный отпуск — это, ну, очень сложно, зря вы так думаете. И он мне начал, типа, да что ты там, вообще все легко, а ты тут какие-то сопли разводишь. Я увидел этот комментарий и увидел, что очень много женщин начинают его, ну, скажем так, клевать, да, что ты не прав, и тут еще рот открываешь, да. Я просто начал с ним диалог, понять вообще, почему у него это в голове. И в конце концов я понял, и он сам, я надеюсь, что понял, что у него какие-то недопонимания с супругой, ему просто надо сесть и поговорить. Ну, начали все с того, что я говорю, ну, поймите, ну, если вам супруга прислала это видео, значит, у вас уже вот тут где-то недопонимание. Оказалось, что он там в ссоре с ней, и вот он там уходит работать, а она там, условно говоря, мозги ему делает. То есть человек не готов все вопросы сесть с супругой своей по работе. Я говорю, знаете, для меня будет не обидно, хотите, я закажу вам еды, чтобы у вас какой-то ужин состоялся. Ну, я заработаю эти деньги. Там из какой-то деревни, я говорю, я могу вам заказать ужин. Пожалуйста, ну, сядьте, поговорите просто. Ну, просто, когда начинается диалог такой идти очень долгий, ты вроде думаешь, блин, ну, может быть, как-то помочь этому человеку. И тот же самый ужин, да, который я там оплачу, ну, для меня это несложно. А люди там действительно поговорят, и, может быть, кому-то, какой-то семье я сделаю полезное и приятное, и они начнут жить в гармонии, а не так, что они разведутся и еще друг друга там грязью будут поливать 3 года или там 4. Это неправильно. Должна быть какая-то, мне кажется, поддержка даже со стороны государства.
Вот и все. Полная версия будет доступна только донаторам. Поддерживайте подкаст, сообщайте об этом мне в директ, и я открою вам доступ к уникальному контенту. И обязательно участвуйте в конкурсе, оставляйте отзыв на Apple подкастах, пишите посты о нескучном декрете и выкладывайте сторис, рассказывая о моем таком важном для каждого родителя проекте. Хочу подчеркнуть, что вы можете выполнить только одно из всех этих условий, и это уже дает вам право стать участником розыгрыша. Если вы хотите стать участником подкаста и вам есть что сказать, дополнив тему этого или какого-то другого эпизода, запишите голосовое сообщение в директ моего инстаграма. Самые интересные реплики я буду публиковать в новых эпизодах и обсуждать вместе с моими собеседниками. Давайте делать полезный подкаст вместе. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски, Ставьте лайки на Яндекс.Музыке и приходите в группу газеты «Метро» во ВКонтакте, если любите слушать подкасты там. Всем хорошего дня, а тем, кто в декрете, особенные лучи поддержки.